Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Поговорить мы сегодня хотели о детских болезнях, которые чаще всего встречаются летом. Вроде бы, казалось бы, летняя пора, мы вроде как освободились от каких-нибудь там простуд, гриппов, да и коронавирус давно не встречался, все вроде бы расслабились. На самом деле, лето — это не повод расслабляться, потому что есть куча различных заболеваний, которые именно летом начинают там расцветать, скажем так, да, и активизироваться. И вот как раз о том, что это за болезни, как на них реагировать и какую помощь можно оказать ребенку в случае, если все-таки это случилось. Ну, первую какую-то, понятно, что надо обращаться к врачу. Об этом мы сегодня поговорим с ассистентом кафедры педиатрии с курсом детской анестезиологии и реанимации Кыргызского государственного медицинского института подготовки и повышения квалификации кадров Гульнарой Шакировой. Гульнара Капановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте тогда начнем как раз с этого. Какие заболевания чаще всего, детские заболевания, я имею в виду, встречаются летом?
Как мы все уже знаем, да, часто вот летом, ну, на лето приходится до 70% всех случаев острых кишечных инфекций, да, и к этим кишечным инфекциям относятся ротовирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, кишечные инфекции, которые вызваны бактериальными или вирусными инфекциями, стоматиты тоже входят в часто встречающие заболевания. И также входят заболевания лор-органов, потому что дети часто подвергаются переохлаждению, перегреву, холодное мороженое, которое дети часто любят в жару кушать, да, под кондиционером, когда сидят. Вот поэтому эти факторы тоже вызывают заболевания верхних дыхательных путей в виде отитов, гайморитов, фарингитов, ангин. Вот. Про эти заболевания мы сегодня будем разговаривать.
Вот, насколько я знаю, просто еще уточню, есть заболевание, которое называется разиола, которое вообще редко упоминается. Я вот не слышала о нем, например, до недавних пор, и вообще говорила, что вроде его даже и редко ставили, честно говоря, в наших краях.
Да, она встречается редко, но все равно встречается. Это тоже этиологией этого заболевания является вирус. Это заболевание, она как инкубационный период, как мы медики говорим, да, со дня заражения, получается, проходит где-то от 5 до 15 дней. Да, и в это время ребенок может бессимптомно после заражения, да, находиться. А потом, какие же симптомы проявляются у детей при этом заболевании? Это высокая температура, слабость, плохой аппетит, может быть, раздражительность у ребенка или наоборот апатия, да, слабость. А также высыпание, которое при высокой температуре у ребенка появляется, сыпь, она может появиться по всему телу, да. И, конечно, родителям тяжело понять, в чем причина, потому что у ребенка вдруг поднимается температура, да, ребенок слабенький, вяленький, и появляется сыпь.
Вообще, я слышала, что течение разиолы такое, что сначала повышается температура без каких-либо других вообще проявлений симптомов, то есть там горло не болит, ребенок не кашляет, не чихает. Родителям непонятно, из чего вдруг, и такая бешеная температура, она прям сразу взяла и там повысилась, да, не постепенно. Потом проходит какое-то время, потом температура спадает, и вот когда температура спадает, появляется сыпь. И я слышала, что раньше разиолу почему редко ставили, вот эту герпетическую инфекцию, вирус, потому что думали, что, ну, значит, пока была температура, это был грипп, а поскольку был грипп, ребенка пичкали всякими лекарствами, и вот та сыпь, которая высыпает потом, она якобы, ну, аллергия на какой-то из препаратов. Поэтому этот диагноз вообще раньше ставили очень редко, а вот сейчас как-то стали более, ну, исследовать это заболевание, что ли, да, и чаще его ставить стали. Вообще, правда, вот так все происходит?
Да, на самом деле, просто клинически она, вот как я уже ранее говорила, она проявляется без катаральных явлений, поэтому я не стала говорить. Да, на фоне снижения температуры появляется сыпь. Раньше думали, что это начало острой вирусной инфекции, а потом вот эти высыпания, возможно, какие-то аллергические реакции на препараты, да. Но в последнее время, изучая высыпание, изучая само заболевание, медики поняли, что это на самом деле это высыпание, она вирусного характера, да. И последнее время просто в силу того, что медики начали распознавать болезнь, да, поэтому и разиола стала чаще выставляться.
Ага.
А так сыпь, конечно, она высыпает по всему телу, но чаще, и вот я в своей практике, да, замечаю, что у детей высыпает она на ладошках и на стопах. Вот она такая красно-багровая, и потом, как состояние улучшается у ребенка, она постепенно угасает. И самое главное, я хотела бы обратиться ко всем, да, что нет необходимости в назначении противовирусных препаратов.
Ага. Да, да, это вот, очень важно.
Да, лечение симптоматическое. Самое главное – это сбивать температуру, да, сбивать, ну, жаропонижающими препаратами, отпаивать ребенка согласно там возрасту, весу ребенка. Надо жидкость, иметь в виду определенную жидкость. Маленьким деткам мы говорим, что глотками через каждые 3-5 минут. А если конкретно, то по 3-5 миллилитра можно отпаивать ребенка.
Ну, то есть, если тогда не пьет, хотя бы шприц можно ему влить, да, грубо говоря,
да,
5
шприцом
миллилитров
вливать, да, если ребенок не пьет. А есть особо опасные признаки, да, когда, например, ребенок совсем не пьет, летаргичен, да, это когда уже какое-то непонятное состояние в сознании, да, ребенок не реагирует на звуки, да.
Uh-huh.
Или у ребенка судороги на фоне гипертермии, да, это то, это вот с такими особо опасными признаками, да, нужно срочно обратиться к медицинским работникам. Или когда у ребенка холодные конечности, это тоже признак.
Опасно.
Да.
Когда высыпает сыпь, вот это вот, ее нужно с ней что-то делать? Я не знаю, может быть, ее нельзя мыть? Как вот у нас говорят, душ нельзя принимать, или ее там чем-то помазать можно, или еще что-нибудь сделать?
Нету необходимости ничем мазать, никакие мази не нужны, потому что это не на слизистой, это не открытое высыпание, да, она получается плотная, немножко выбухает и имеет багровый оттенок. Поэтому имеется в виду использование каких-то мазей или каких-то кожных, ну, для кожи средств нету необходимости. Только вот так как у ребенка высокая температура, он потеет, поэтому мы рекомендуем теплый душ.
Ну, чтобы, по крайней мере, не усугубить вот эти вот кожные проявления, да?
Угу.
Понятно.
Не инфицировать рану, да, в мысли.
Угу. Ну и мылом сильно не натирать, да, с мочалкой вот это вот?
Да, ни в коем случае не натирать. Если хотите искупать, то, конечно, и его лучше в ванной не купать, да, чтобы иметь в виду. Ну, может ребенок переохладиться или перегреться, поэтому под теплым душем не тереть грубой мочалкой, специальным мылом для детей, да, мягким мылом. Потом подсушить, и нет необходимости в использовании каких-то средств, как я уже ранее сказала.
А что касается самих препаратов жаропонижающих, я думаю, что у каждого родителя, наверное, где-нибудь там в ящике есть целая куча вот этих бутылечков, которые там ибупрофены, какие-то еще парацетамолы, и еще что-то, и куча разных лекарств, начиная от рождения ребенка. Вообще, как правильно ими пользоваться? Потому что, насколько я понимаю, например, в инструкции может быть сказано одно, да, что ребенку там нужно, я не знаю, там 2 миллилитра давать. А на самом деле расчет веса совсем иначе производится. Это, во-первых. Во-вторых, вот мы с вами до эфира об этом поговорили, хочу просто здесь тоже это упомянуть. Оказывается, если суспензию открыть, то не может она у вас лежать еще полгода.
Да, там в инструкции тоже во многих препаратах это указано, что после вскрытия препарата, да, он должен обязательно храниться, иметь в виду, при температуре ниже, плюс 25, и после вскрытия, получается, через месяц уже этот препарат надо выкидывать, нельзя использовать. Эффекта уже, ну, желаемого эффекта мы не получим, да, наоборот, возможно, может быть, какие-то побочные действия в виде аллергии, да.
Ну, то есть, если хотите купить лекарство какое-нибудь впрок, то, ну, не открывайте его, по крайней мере, до необходимости.
Мысли, да. А так мы рекомендуем парацетамол, препарат, да, расчет, в принципе, на килограмм веса 15 миллиграмм на килограмм. И если тяжело деткам давать, ну, когда ребенок болеет, он же аппетит снижен, плохо пьет, не хочет кушать, а лекарства тем более, да?
Рвать же еще.
Да, есть некоторые кишечные инфекции, которые сопровождаются рвотным рефлексом, да. Поэтому в этих случаях мы рекомендуем, в принципе, есть и в виде свечек парацетамол, да, или в виде суспензий. Он со вкусом разных ягод, поэтому детки иногда его даже пьют с удовольствием.
В принципе, с вот этой вот разиолой, по крайней мере, мы разобрались, да, что я так немножечко подытожу. Без паники сбивать температуру. Не надо ребенка ничем мазать, не надо ему давать антибиотики, не нужны никакие противовирусные. Просто сбиваем температуру.
Отпаиваем.
Да, и ждем, когда само пройдет, грубо говоря. Да,
на третьи-четвертые сутки заболевание уже начинает стихать, температура начинает снижаться, и сыпь угасает на 10-14 дни.
Ага.
Проходит уже.
Сама по себе проходит, не надо ее тыкать ничем, не надо там вскрывать,
да,
не надо
вскрывать,
мазать,
ни в коем случае
ничего делать не нужно.
Да.
И, ну, естественно, нужно идти к врачу, это мы еще не раз сегодня повторим, нужно идти к врачу и следовать рекомендациям врача, а не тому, что вам посоветовала подружка, у которой тоже вроде как ребенок такой штукой болел. Вот, это, наверное, всего касается.
Часто родители, да, сначала мамочки любят обсуждать это с подружками, да, они начинают говорить, вот у меня тоже такое было у моего ребенка, и начинают, вот там доктор это назначил, возможно, это было совсем другое состояние, да, поэтому все равно вот это должен посмотреть инфекционист или педиатр.
Ну и сделать уже какие-то
свои врачебные заключения согласно тем изменениям в организме ребенка, да.
Давайте, наверное, перейдем к следующим, к другим болезням, которые часто встречаются. Вот вы говорили, что встречаются часто ротавирусы и энтеровирусы. Но вот по поводу ротавируса я хотела уточнить, потому что у нас ведь, насколько я знаю, в календаре прививки от ротавируса нету.
От ротавирусной инфекции у нас вообще за границей. Да, у нас, ну, в принципе, уже вакцина есть от ротавирусной инфекции, она в 90% уже помогает, и в 10% эти вакцинированные, получается, люди, ну, менее легче переносят это заболевание.
А у нас это все-таки не делается?
Это не делается, вакцина.
А мне почему-то казалось, что все-таки делается в 2 месяца, согласно календарю прививок, вакцинация против ротавирусной инфекции называется РВ. Там капельки детям.
В рот капают,
да.
Ну, это вот просто был пересмотр национального календаря в 2020 году, и туда уже ввели. А, например, сейчас просто родители в последнее время начали отказываться от всех вакцин, поэтому... В принципе.
Проблема существует.
Да, так. Проблема существует. Если бы все вакцинировались бы от этих инфекций, то получается, это все равно инфекции передаются воздушно-капельно, да, через контактно-бытовые. Если меньше людей будет болеть, получается распространение инфекции, она, конечно, будет меньше.
По поводу ротавируса. Давайте расскажем, что это вообще такое, как эта штука проявляется и что делать.
Ну, она, в принципе, проявляется в течение 2 дней после контакта с инфекцией, да. Эта болезнь может сопровождаться высокой температурой, сильной усталостью и этот раздражительность. На самом деле, это, ну, вот самое тяжелое проявление, мне кажется, это диарея. Когда у ребенка жидкий стул более 3 раз, мы уже ставим диарею, да, и самое главное, боимся, да, когда чтобы у ребенка не было в стуле крови. А так и когда ребенок, ну, часто начинает поносить, это приводит к обезвоживанию, да, это когда сухость кожи, западение родничка. Там есть определенные признаки, по которым врачи могут определить признак обезвоживания. Она там по степени делится, да. И чтобы не возникло обезвоживание, надо отпаивать ребенка, да. И вот сейчас часто практикуют врачи при любой кишечной инфекции, дают пробиотики, да, ферменты. Я бы хотела сказать, что нет необходимости назначения этих препаратов. Можно, единственное, отпаивать ребенка, давать жаропонижающие препараты. И сейчас раньше, ну, по гуманитарной помощи распространяли цинк, Сейчас его в стационарах нет, но на витринах аптек оно продается, и можно единственно дать цинк. Она снимает воспаление кишечное и способствует быстрому выздоровлению ребенка. Нету необходимости назначать пробиотики или какие-то энтеросорбенты, да, или многие еще назначают лапарамид, да, который, наоборот, снижает перистальтику кишечника, да, и при этом перестает просто жидкость выводиться, микроэлементы остаются в организме, жидкость обратно всасывается в организм, у ребенка не развивается обезвоживание и останавливается стул. На самом деле ребенок отравился, да, какой-то бактерией или вирусом. Надо способствовать, чтобы он вывелся. Поэтому надо ребенку чаще отпаивать и не бояться, что ребенок поносит. Угу. Пускай он вот первый день там 4-5 раз пропоносил, второй день меньше, да, и она будет уменьшаться, если мамочка правильно будет ребенка отпаивать, ухаживать. И многие рекомендуют, что надо сажать ребенка на диету, не кормить ребенка. Многие рекомендуют, что надо рисовый отвар только давать детям, да. Ребенок во время болезни он нуждается в калориях, в энергии, да,
угу,
чтобы бороться с этой болезнью. Поэтому мы рекомендуем, чтобы ребенок питался даже больше на одно кормление. Если ребенок в день 5 раз питается, то надо ребенка чаще, дробно кормить, даже 6 раз в день.
Угу.
Конечно, есть продукты, которые исключаются, да, это сладости, это сырые фрукты, овощи, да. Это вот жареное, острое, жирное, и так мы не должны.
Это и так ребенку,
да, ребенку не должны, но вот это все во время болезни ребенка нужно исключать.
Так, по поводу отпаивания. Здесь такой большой вопрос. Вот бывает так, что ребенок, ну, не пьет. Ну, ты хоть убейся, он просто не пьет. А когда начинаешь, например, в него там внасильно вливать во время истерики эту жидкость шприцом, его, например, начинает рвать вот просто от того, что он начинает захлебываться. Какой выход вообще в этой ситуации?
Вообще надо с ребенком, если это считать тот возраст, когда с ребенком уже можно объяснить ребенку, да, это надо разговаривать с ребенком, терпеливо объяснять, и небольшими порциями, как вы сказали, можно шприцом по миллилитру, по 2 миллилитра вначале начать отпаивать, да.
Угу.
Если ребенок категорически отказывается, это опасный признак, да, как я уже ранее говорила, что когда ребенок совсем не пьет, это надо уже обратиться к медицинскому работнику, да. Получается, врач посмотрит, оценит состояние ребенка и, возможно, проведет инфузионную терапию, да, в виде капельниц. А если ребенок пьет, не обязательно поить только водой, да, можно морсом, компотиками, соками.
Регидрон.
Регидрон, конечно, отпаивать регидроном, это самое, имеется в виду тот раствор, который нужно, потому что состав очень адаптированный, да. И он быстро выводит из интоксикации ребенка.
Угу.
Поэтому есть правила, да, по разведению этого регидрона, да, в какой воде это должна быть, ну, литр воды. Если из-под крана, то кипяченая, остуженная, да, обязательно вода. И этот пакетик полностью высыпаем в банку с водой, хорошо размешиваем, и в течение дня ее надо закрывать, и она должна стоять в прохладном месте, да, и отпаиваем из этого раствора
ребенка. Ну и пытаемся выпаить вот этот вот литр, да?
Да, литр. Ну, это в зависимости от возраста и от веса ребенка. Если ребенок постарше, конечно, больше литра.
Регидрон, надо прямо сказать, противненький на вкус, такой,
да,
вот он соленый какой-то, прям
сладкий, солено-сладкий, да,
да, что-то такое вот неприятное.
Есть.
И вот взрослым кажется, что прям гадость, но взрослый-то понимает, что надо просто, и будет пить, потому что надо. А я думала, что ребенок тоже, например, пить его не будет, потому что, ну откровенно неприятная эта штука. Но я просто по своему опыту заметила, что когда у ребенка были вот такие признаки, там, ну, понос длительный, да, или еще что-то, он пил его с большой радостью, потому что, видимо, детский организм как-то адаптируется и лучше понимает, что для него нужно. Ребенок выразить не может, возможно, я не знаю, это моя догадка, но он прям с большой радостью этот регидрон пил и прям нарадоваться не могли. То есть отпаивать регидроном. Часто прописывают, например, такой препарат, как Смекта, всем нам знакомый с раннего детства, вот еще более противная гадость, чем регидрон, есть ли смысл смекты давать?
Нету необходимости. Вот, я уже как сказала, что это энтеросорбенты, которые впитывают, да? Поэтому в назначении смекта или активированного угля, или еще есть другие виды многих энтеросорбентов, нету необходимости назначения этих препаратов. Она, наоборот, получается, сгущает кал, да? Ребенок должен вот этот вирус, бактерию вывести из организма. Поэтому лучше отпаивать, прочистить кишечник ребенку.
Так, чем энтеровирус отличается от ротавируса?
В принципе, вот энтеровирусная инфекция, она протекает с катаральным проявлением. Да? Мы его даже в какой-то мере, медики, наверное, дифференцируют его с острой респираторной вирусной инфекцией, так как она начинает с высокой температуры, может быть, сопли, да, кашель у ребенка, вот такие проявления. И плюс, может быть, у ребенка она вместе с катариальными проявлениями и протекать плюс диареей.
То есть простуда плюс диарея.
Да.
Мечта вообще любого родителя, конечно. Да.
Поэтому здесь тоже, когда у ребенка выражено катаральное проявление, да, а многие там стараются как-то подстраховаться, да, или посмотреть на предыдущие заключения врачей. Вот, может, ранее ребенок болел отитом, фарингитом, да, и они посмотрят и начинают назначать антибиотики.
Потому что так придумали, потому что так решили.
Да, и это этиология вирус. Это энтеровирусная инфекция, само название за себя говорит. Да, поэтому я еще раз повторяю, что нет необходимости назначения антибиотиков. Да, бывает, что у детей вот эти все катаральные проявления осложняются отитами, да, или там фарингитами, может, риносинуситами, да. В том случае, конечно, нужно будет обратиться к специалисту, это отоларингологу, да, чтобы она... специалист посмотрел на верхние дыхательные пути, да, оценил состояние слизистой. Если есть необходимость, назначил антибактериальную терапию. Только в этих случаях назначается антибиотик. А так, конечно, как и при разиоле, как и при ротавирусной инфекции, да, это жаропонижающие препараты, отпаивание ребенка. И вот симптоматически, да, если у ребенка из носа течет, конечно, мы промываем носик у ребенка, да, если есть какие-то в зеве изменения, да, это покраснение горла, отек, то там местные антисептики.
По поводу вот носа и болезней носа у ребенка, понятно, что нужно там промывать физраствором, да, это рекомендуется обычно, или капать физраствор, по крайней мере, чтобы выходило.
Рекомендуется промывать физраствором. Вот 3-4 пипетки, это где-то 3-4 миллилитра. Можно в 3 раза в день промывать.
А как это промывание происходит? Надо ребенка укладывать на бок, как-то и вливать, или просто закапывать, и этого достаточно?
Нет, нужно посадить ребенка, да, чтобы он горизонтально сидел, да, и получается, надо наклонить голову ребенку и закапываем, например, в правый носовой ход, да, и сразу же надо. Если это ребенок не умеет еще сморкаться, то надо будет прочистить. Есть круши специальные сейчас для промывания носовых ходов.
Соплеотсос их называют родители.
Да. Сейчас она, в принципе, в аптеках продается и у всех мамочек имеется. Сразу надо, вот закапали физраствор, сразу же надо промыть носовой ход. И также с левым носовым ходом. Пока мы не почистим от слизи носовые ходы, вот эти катаральные явления, она будет усиливаться, потому что это способствует росту вирусной инфекции.
Смотрите, я уверена, что абсолютно все со мной согласятся. Как только ребенок понимает, что такое вот этот вот соплеотсос, видит эту грушу или вот этот вот механизм с двумя, значит, трубочками, начинается истерика, начинаются вопли и рыдания. И вот в этот момент, если отсасывать сопли, это абсолютно бессмысленная штука, потому что во время рыдания сопли производятся с еще большей интенсивностью, и они просто никогда не закончатся. Так можно сутки, мне кажется, подряд просто стоять и пытаться из ребенка это как-то вытащить. Если сопли не отсасывать, я вот слышала, некоторые мамочки, знаете, как делают, дают ребенку что-то понюхать, вроде там что-то раздражающее, короче говоря, что-то острое, или там перец, или там на солнышко посмотреть заставляют. Ребенок начинает чихать, и вот таким образом они из него сопли, грубо говоря, вытаскивают. Вы как относитесь к таким народным методам?
Ну, я не знаю, я такое, если честно, первый раз слышу, но мне кажется, вызывать аллергию у ребенка, да, какими-то средствами, это как-то неправильно.
Борясь с простудой, вызывать аллергию, да, как бы...
Поэтому, если ребенок постарше, вот не знаю, сколько я вот у себя в практике принимала детей, встречалась, да, с такими проблемами, если правильно объяснить ребенку, да, насколько бы он не был такой, ну, ребенок гиперактивный, ребенок соглашается. Если правильно объяснить, что после этого тебе станет лучше, легче, и надо мотивировать ребенка, что мы потом будем делать. Ну, пойдем на прогулку. Ну, вот так.
Что-то, что ребенок любит.
Да, что же ребенок любит, да, мотивировать его. А так, в принципе, зависит от того, как настолько мы чаще санируем носовые ходы, от этого и не будет осложнений. И во время вот именно промывания носовых ходов обязательно надо будет, если мы правый носовой ход очищаем, то надо будет закрывать левый носовой ход, да, чтобы не было отита, чтобы вот эта инфекция, жидкость, да, не попала в ухо. Вот.
Нет, все в порядке. Далее, значит, с энтеровирусом мы тоже немного разобрались. Вы сказали, что часто встречаются стоматиты, летом стоматиты. Это от чего? От того, что ребенок песок ест, играя в песочнице летом? Или что? Как это вообще происходит?
Вообще вот эти все инфекции, да, это инфекции грязных рук, да. И стоматит тоже является одной из этих заболеваний грязных рук, когда дети чаще болеют от 6 месяцев и старше, да, когда ребенок уже учится держать, вот это... изучает мир, да, и он начинает все в рот брать. И эта инфекция попадает, конечно, ему в рот. Стоматит тоже протекает не очень хорошо, да. Ребенок просто отказывается кушать, потому что вот эти язвочки, которые у него на слизистой полости рта, она очень болезненна, да, при попадании еды, она еще усиливается боль. У ребенка выраженное слюнотечение и в принципе, этиология тоже это вирусная инфекция, бактериальная инфекция, но очень редко, и она не вызывает осложнений. Да? Если правильно ухаживать за ребенком в это время, да, соблюдать гигиену рук, гладить вещи ребенка, да. Самое главное, дискомфорт вызывает вот во время кормления, ребенок отказывается, но есть мази, средства, которые можно до еды, получается, обработать слизистую полость рта ребенка, да, и она будет иметь в виду менее болезненная. И если тут часто бывает стоматит у детей, когда проблемы с кишечником. Все равно вот я с своей практики поняла, что если у ребенка имеется в виду сильный кишечник, да, хорошо работает кишечник, то эти дети меньше болеют.
В принципе. А да. Можно как-то улучшить здоровье кишечника, что-нибудь для этого сделать? Или это, ну, да, если есть, то хорошо, если нет, то... Ну, вот,
нет, ждите. Конечно, можно улучшить. Это то же самое, это правильное питание, да, ребенка. Вот сейчас часто родители разрешают, да, идут на поводу своим детям и покупают с магазина вот эти все консерванты-красители в виде чипс, кириешек, да, фастфудов, где содержится кетчуп, майонез, газировки любят и всякие сладости, да, где очень много красителей, ароматизаторов. Если уменьшить, да, даже можно исключить все это, да, из питания, рациона детей. Побольше кисломолочных продуктов, фруктов, овощей, да. Правильное питание, сон тоже имеет важную роль. Сейчас дети сидят на гаджетах, да, до ночи. Вообще надо уже укладывать детей в 9:30-10, они уже должны быть в постели спать. Зарядка, ну вот, гимнастика, прогулка на свежем воздухе, это все влияет на кишечник, на здоровье ребенка.
Ну, такой у себя у нас свежий воздух в Бишкеке, честно говоря. Ну, вот,
да.
Прогулка на улице, хотя бы просто так будем говорить. А я еще вот вас о чем хотела спросить. Июль, жара, солнце светит ярко. И даже там при наличии кепочки, дети часто любят эти кепочки снимать и выкидывать, да, и, в общем, никто не застрахован от солнечных и тепловых ударов. Давайте вот про это немножечко поговорим, как проявляется то и другое, и, собственно, что в этих случаях можно делать.
Ну да, мы, в принципе, даже взрослые терапевты взрослым своим пациентам рекомендуют, да, что обязательно, ну, имеется в виду, в жаркое время дня не выходить, не загорать, да, а у детей с такой мягкой, нежной кожей, тем более, да. Поэтому мы рекомендуем гулять на свежем воздухе. Это вот максимум до 11, да, из 4 часов дня. И обязательно на прогулку нужна одежда, как вы сказали, да, это головной убор. И чтобы одежда была из хлопка, чтобы она, имеется в виду, была не такая, ну, чтобы удобная, чтобы не натирала ребенку нигде, потому что если есть такие высыпания, да, которые вызываются солнечными лучами, ну, крапивница, да, она такая мелкая сыпь, если одежда будет натирать кожу, она может усилиться. И использовать, конечно же, солнцезащитные крема, да.
Вот, то есть моим взрослым солнцезащитным кремом можно намазать годовалого ребенка?
Есть специальные солнцезащитные средства для детей, да, и специалисты, да, дерматологи рекомендуют, чтобы в составе обязательно было оксид цинка, да, потому что она лучше защищает кожу. И так как мы являемся солнечной страной, ну, ближе к высокогорья, да, ближе расположены к солнцу, то мы рекомендуем SPF-ки там выше 30-50. А так есть солнцезащитные крема детские, и надо их использовать.
Если случился солнечный удар, как это понять? Что происходит?
Если вы, например, у своего ребенка заметили, что у него лицо или сильно красное, или наоборот побледнело, да, надо уже измерить, ну, хотя бы вот ладошкой пощупать, посмотреть, не перегрелся ли ребенок, да. Если вы поняли, что ребенок перегрелся, измерить температуру, осмотреть кожу ребенка, да, нету нигде ли у ребенка покраснений, там, волдырей, может быть, что даже такой ожог, да, вызвать такое изменение со стороны эпидермиса, как в виде волдырей, которые накапливается жидкость внутри, то в этих случаях мы, если ребенок, например, вот эту температуру тела, да, переносит тяжело, также мы рекомендуем давать жаропонижающие препараты, да, также отпаивать ребенка. И можно косметические средства детские, да, это с соком алоэ мы рекомендуем. А так нету необходимости в назначении каких-то мазей специальных, да. Просто охлаждать ребенка, если есть необходимость, давать жаропонижающие, отпаивать. И можно даже сделать, ну, такой компресс водой из-под крана, прохладный компресс ребенку.
На лоб.
Нет, на лоб, а именно вот если у него есть на коже какой-то очаг выраженный, да, вот на это место, получается, на этот очаг сделать компресс прохладный.
Я слышала, что если случается солнечный удар, то это может быть и обморок, и рвота, и вот такие тяжелые достаточно проявления.
Да, бывает, что у ребенка на фоне получается перегрева, идет нарушение, да, в виде вот таких симптомов, то при таких симптомах, конечно, обморок – это уже признак того, чтобы обратиться к медицинскому работнику, да. При рвоте, скорее всего, ну, чтоб она вызвала рвоту, не бывает. Это ребенок, скорее всего, отравился. Да, потому что, когда жарко, да, вот есть такая привычка, выходим, например, к озеру, на пляж, да, и родители начинают брать с собой еду. Я вот не рекомендую брать с собой еду, потому что в течение 2 часов, если эта еда не хранится, да, в холодильнике, то она уже портится. А потом еще вот соки, да, лучше накормить ребенка, и более 2 часов ребенок не должен находиться на пляже.
Угу.
Только водой, которая, например, у нас продаются в аптечных витринах или в магазинах, или кипяченую остуженную воду с собой брать и поить ребенка только водой.
А если случился обморок, ну давайте спроектируем такую ситуацию. Мы на пляже,
угу.
да? Вот вокруг отдыхающие, а не медики.
Угу.
Случился обморок, не дай бог, конечно, да, но вот ребенок вот отключился. Пока мы его дотащим до медпункта, еще не факт, что этот медпункт есть вообще в пансионате, а это очень часто у нас, что и медпункта или вовсе нет, или медицинский работник где-нибудь там или кушает, или там еще что-нибудь делает, но вообще нет его на месте. Какие меры предпринять родители? Что там, бить по щекам, я не знаю, обливать прохладной водой? Что сделать в этот момент?
Самое вот в состоянии обморока я вот рекомендую, чтобы оценить состояние дыхания.
Угу.
Дышит ли ребенок, да? Если ребенок дышит, то дальше оценить, получается, потрогать конечности, да? У ребенка конечности холодные или теплые? Если холодные, надо укрыть этого ребенка.
Угу.
Если нарушение дыхания, конечно, мы делаем. Ну вот на пляже, не знаю, вот...
Ну, спасатели есть,
спасатели,
которые должны уметь,
да.
по крайней мере, делать реанимацию, да, сердечную?
Ну, нет, там обморок возникает не из-за того, что там остановка сердца, угу. да. В основном может быть из-за того, что нарушение дыхания. Ребенок просто в состоянии перегрева, повысился резко температура, и у него бывает, что нарушение дыхания, и меньше поступает кислорода, и угу. гипоксия головного мозга, и вот так теряет сознание обморок. В этих случаях, имеется в виду, не надо, вот, чтобы толпа людей собиралась, еще больше загораживали воздух. Надо, наоборот, положить, чтобы ребенок, имеется в виду, дышал, да,
угу.
голову поднять вверх
угу.
и оценить состояние дыхания. Если нету дыхания, то срочно надо вести медицинское учреждение.
Угу.
Ни в коем случае нельзя ждать, потому что там может возник анафилактический шок, да, который не поможет какие-то мероприятия, то там тоже только нужно иметь в виду медикаменты.
Угу. А если есть дыхание, все нормально, ничего не делать, он сам очнется? Или попрыскать водой? Как,
знаешь, холодный компресс, да.
Угу.
Холодный компресс. И может дать, если у кого-то есть наличие, какие-то резкие запахи, там парфюм или что-то, то дать дышать.
Ага, понюхать ее. От этого должно прийти да, в себя.
Да.
Спасибо вам большое. Мы сегодня такие, конечно, неприятные вещи обсуждали, но я думаю, что каждый родитель должен быть в курсе, как оказать какую-то первую помощь ребенку, особенно согласно тому списку заболеваний, которые мы обсудили сегодня, потому что часто они достаточно встречаются в нашей стране вот прямо сейчас. Об этом говорят все педиатры. Спасибо вам большое. Ситуацию нам объясняла и помогала нам понять, как помочь ребенку. Ассистент кафедры педиатрии с курсом детской анестезиологии и реанимации Кыргызского государственного медицинского института подготовки и повышения квалификации Гульнара Шакирова. Гульнара Копановна, спасибо огромное, рада была вас видеть.
Утро хорошего дня.